Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии радио «Орфей» Михаил Казинник.
Добрый день, друзья! И вновь в студии «Орфея» я, Михаил Казинник, и пианист Андрей Шипко. Мы завершаем наше путешествие в мир Шостаковичского «Мелоса». В 1933 году Дмитрий Шостакович на едином дыхании написал 24 прелюдии. Время звучания от меньше минуты до больше минуты. И, тем не менее, мы уже несколько передач, несколько программ в этой студии продолжаем. И погружаемся, и удивляемся, и смеемся, и открываем друг для друга, и спорим, и соглашаемся. Мы избрали очень необычный метод общения. Я заранее записал свои мнения о каждой прелюдии. А Андрей прямо сейчас на ходу излагает свои мнения как пианиста, как исполнителя этих прелюдий. И самое удивительное, что в абсолютном большинстве ситуаций все совпало. И это никак не подстроено, потому что вот я даже, если захотите, оставлю на радиостанции «Орфей» эти вот самые бумаги, они все свидетели, что эти бумаги приехали со мной из Стокгольма, и я вот им их оставляю для тех, кто хочет убедиться в том, что это не подстроено, не аранжировано, что мы сидим, два музыканта из разных поколений, потому что Андрей учился в то же время, когда и мой сын, и даже в одной и той же школе 11-летки музыкальной при консерватории, я его помню маленьким, а вот он теперь вырос уже замечательного взрослого музыканта, солидного, серьезного, настоящего, остроумного и умного. И вот мы с ним сейчас с большой радостью работаем в этой студии для того, чтобы пройти вместе с вами и подарить вам шедевр музыки 20 века, цикл 24 прелюдии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Дорогой Андрей, мы уже приближаемся к концу. Это последняя программа. Мы успеем, я думаю, 21, 22, 23, 24. Что такое 21-е для тебя?
Для меня это очень оркестровая прелюдия, прежде всего. Конечно, не только это, очень много прелюдий в этом цикле, где отчетливо слышен Шостакович симфонист. И вот здесь для меня это какая-то пьеса, написанная для кларнета и с сопровождением струнных. Вот что-то такое.
Ну, вот что я написал по поводу этой прелюдии. Я не трогал оркестра, хотя, безусловно, я с тобой согласен, что она оркестровая. Я написал так. «Музыка для школьника, ученика с танцем непопаданиями». Ну, то есть вот такое я написал. Я теперь не понимаю, почему я так написал. Ну, поиграй чуть-чуть начало вот этой прелюдии, а? Теперь вспомнил, почему я так написал. Потому что там жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой белый. Только эти гуси куда-то пропали. Тут же очень быстро, как и положено гусям. Вот они шли и шли, переваливаясь, да? То есть положено гусям в музыке Шостаковича. Вот. Жили у бабуси. И такой детская такая песенка, такая, не знаю какая, а потом вдруг раз, и все выбросилось, все ушло, все поменялось, все изменилось так, с такой скоростью, и действительно пошло оркестровое дальше такое мышление, а это точно, это кларнет. Слушай, ты можешь объяснить вообще, что Шостакович имел в виду, чего он вот так вот начал, так хорошо, так положительно, так по-детски, и вдруг сразу раз, и все.
Я сказал о кларнете, но я сейчас подумал, что эту тему бы тоже очень красиво могла сыграть труба, та же труба.
Да? Конечно.
И размер 5 четвертей, который, в общем, достаточно редко мы можем встретить в музыке, да, здесь тоже имеет очень важное значение именно в достижении этого характера.
Да, но я помню, ты еще сказал одну вещь. Вот сейчас я попрошу тебя целиком сыграть эту прелюдию через несколько секунд. Но я помню хорошо, как ты сказал одну вещь, что, безусловно, то, что мы делаем, вот это необычная вещь. Мы анализируем каждую прелюдию в разных программах, иногда их отделяет друг от друга целая неделя, а в исполнении на концерте их отделяет друг от друга секунда, а то и буквально просто почти ничего не отделяет. То есть мы разрываем цикл на кусочки. Единственное спасение, что мы обещали, что ты обязательно сыграешь целиком, и все люди смогут услышать этот цикл целиком в твоем исполнении. Но сейчас мы пытаемся понять, как они связаны друг с другом. И вот я думаю, что вот эта вот 21-я, она существует для того, чтобы потом оценить 22-ю. Чтобы создать шекспировский контраст.
Совершенно верно. И в том числе, чтобы немножко перевести дыхание после бешеной 20-й прелюдии. Естественно, тут...
Да. 20-я, она совершенно сумасшедшая. 21-я, она уже не такая сумасшедшая, она полусумасшедшая. А 22-я... Это уже катарсис, это уже серьезная музыка, это уже пение, это мелодика, это интонация речи, пение, это уже грусть, это уже совсем серьезно. Там нет никаких пародий в 22-й прелюдии. А может быть, попросить тебя так сейчас и сделать, сыграть 21-ю и сразу за ней 22-ю. А в принципе, наверное, уже и 23-ю. Потому что она продолжение серьезного разговора. Вот после головоломных, сумасшедших прелюдий вдруг подряд идет глубина. Давай попробуем. 21, 22 и 23. А потом остановимся перед 24-й. Вот о ней придется поговорить. Почему она завершает цикл? Итак, напомню. 21-я, о которой мы только что говорили с Андреем. 22-я вдруг контраст к 21-й, а 21-я это как бы контраст или заполнение промежутка между 20-й, которая совершенно, как сказал Андрей, бешеная, да, и 22-й, которая очищение, которая серьезная, идет предпоследнее, 23-я, как продолжение 22-й по-своему вдруг неожиданно серьезного разговора, а завершается все? Нет, подождите, послушайте, сначала 21, 22 и 23. Ну что ж, дорогие друзья, мы подошли к последней, 24-й прелюдии из знаменитого Шостаковичского цикла, написанного им в 1933 году, 24 прелюдии для фортепиано. Мы прошли с вами большой путь, это шестая подряд программа, а когда все прелюдии звучат вместе... Андрей, ты записал знаменитый диск «24 прелюдии Шостаковича». Сколько они времени у тебя все вместе звучат?
Около 25 минут.
Вот как! Представляете себе, а мы растянули эти 25 минут во времени, и целых 6 программ нам понадобилось для того, чтобы попытаться понять или поговорить о тех слагаемых, из которых состоят эти крохотные, как бы для постороннего уха непритязательные прелюдии. На самом деле здесь целый мир, целый... макрокосм интонаций, идей, пародий, мыслей, расстояний, состояний, эмоций, страстей, шуток, чего только здесь нет. И вот, наконец, последняя, 24-я прелюдия. Вот, Андрей, у меня к тебе такой вопрос. Вот Бах, Иоганн Себастьян, когда он заканчивал, он же не знал, что он напишет 48 прелюдий и фуг, он писал 24, да? И последняя прелюдии и фуга, особенно фуга, это тема змеи, да? Вот сама даже музыка как змея, да? Ты помнишь тему фуги, да? Ты можешь ее наиграть сейчас? Интересно, да? Змея, даже в нотах змея. Она туда-сюда, в конце даже гремучая змея на кончике такая сама. Почему змея? В си миноре змея, да? Грехопадение. А в прелюдии, первой прелюдии, до мажорной, да? Есть такой эпизод. Да, очень интересный момент, смотри. Первая из 24 прелюдий звучит эта странная «си», которая нарушает мерный ход жизни. Она для меня катализатор всех 24 прелюдий и фуг. Это «си», с моей точки зрения, и есть змея, запретный плод. В результате начинается развитие цивилизации. Изгнание из рая, первые шаги на земле, распятие и так далее, и так далее. И вот вдруг эта «си» возвращается 24 прелюдии и фуге, как тональность си минор, и тот самый змей, который только подмигнул нам в первой прелюдии из 24 прелюдий фуг, он появляется в си минорной фуге, как основная тональность, и еще изображает всю эту змею с ее изгибами. И вот Шостакович пишет цикл 24 прелюдии. Почему, с твоей точки зрения, Шостакович заканчивает так? Ну, как так? Ну, полька легонькая, смешная, пародийное, непритязательное. Столько мыслей, столько всего было высказано, и вдруг такое окончание. Почему?
Я не думаю, что это просто можно рассматривать как польку. Я здесь вижу элементы практически всех прелюдий, которые были до этого. Это как своего рода резюме, это как подведение итога, это как обобщающая прелюдия, которая впитала в себя все, что было до этого. Вот я это вижу так. Здесь есть и полька, здесь есть и интонации с тремя нотами, о которых мы говорили в 12-й прелюдии. Здесь есть бег шестнадцатых, здесь есть красивые мелодии. Но это все дается как в каком-то калейдоскопе в очень маленьком количестве. Это такое подведение итога, это не драматическая кульминация, как в шопеновском цикле или в скрябинском, да?
Ты знаешь, молодец, когда ты сейчас говоришь, я начинаю с тобой соглашаться, я даже начинаю вот просматривать, смотрю сейчас в ноты, которые стоят перед нами, да, и даже вижу еще одну аллюзию. Вот сыграй из 10-й прелюдии, та-да-да-да-там, та-да-да-да-там, а потом сыграй из 24-й. Смотри, в обратную сторону. Сыграй из 10-й. А теперь... из 24-й. Там, по-моему, зеркальное отражение. Разве не так? А? А вальс тоже ведь есть здесь. несмотря на четыре четверти, здесь прослуживается вальс. Ям-пам-пам. Очень смешно. Ты прав. Я думаю, что ты прав совершенно. Но у меня есть еще одна ассоциация. Это ассоциация из моего детства. Когда мне было 15 лет, я неожиданно получил возможность провести 70 спектаклей со скрипкой на сцене, потому что когда режиссер театра Ленинского комсомола из Москвы Борис Эрин поставил в Витебске спектакль по Маяковскому «Клоп», то по его замыслу оркестр сидел на сцене весь спектакль. И я не только в детстве уже выучил весь «Клоп» Маяковского на память, но я наблюдал за всеми сценами. Ну, например, не могу не рассказать такой совершенно сумасшедший эпизод. Ввели в спектакль одного молодого актера, это был его первый выход на сцену. И вот не при Орфее будет сказано, это правда, вот это горькая, голая правда. Он очень волновался, ему нужно было вбежать вот на сцену и закричать: «Зоя Березкина застрелилась!» Потому что из-за Присыпкина, потому что он влюбился теперь, ну как влюбился, он хочет к Непманам, он хочет стать богатым, он же женится на Эльзевире Ренессанс, да. Поэтому он оставил свою девочку, Зою Березкину, рабочую, нормальную девочку. Она говорит, жить хотели, работать хотели, и все кончено, да. И вот вдруг кричат, значит, она застрелилась, да. И вот он должен выскочить, и режиссер говорит: так, это очень важный момент. Ты должен перед сценой, понимаешь, ты должен поработать перед сценой, ты должен накалиться, ты же бежал где-то там по улице, чтобы сказать, а ты вбегаешь и говоришь: Зоя Березкина застрелилась. Мало психофизики, мало тела, мало вклада. Ты вот там, перед сценой, перед тем, как вбежать, ты себя накали как следует и вбеги на сцену накаленным. И я сидел на сцене и видел, как он накалялся за сценой. Он до того накалялся, что он ругался плохими словами. Он кричал: «Твою мать! 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 Зоя Березкина! Мать!» А потом выскочил на сцену и вдруг громко закричал: «Твою мать!» А потом: «Ой, то есть Зоя Березкина застрелилась». Это было правда. И очень долго потом разбирали это на партсобрании, на профсоюзном собрании, что вот у нас некоторые актеры, понимаете, позволяют себе много на сцене ругаться. Ну, он просто так перестарался. И вот иногда рассказывают анекдоты всевозможные на тему актерскую, а это была правда, это было при мне. Но самое удивительное, что спектакль закрыли однажды. Помнишь, там через много лет Присыпкина или Пьера Скрипкина размораживают. Они же все там же на свадьбе была драка страшная. И все, значит, они замерзли, как мамонты в каком-то там лед какой-то. И вот через много лет уже при коммунизме какая-то пятая проходческая бригада, размораживая грунт, нашла там настоящего двух клопов. Один клопус нормалис, а другой обывателис вульгарис из далекого прошлого. Значит, и оба эти клопа давно вымерли, и теперь, значит, общество решает, разморозить их или не разморозить. И приняли решение разморозить, чтобы посмотреть, как жили люди вот в те далекие времена. И, как сейчас помню, роль клопа или Присыпкина играл замечательный актер, только недавно умер в возрасте 100 лет, Шмаков. Он играл Расмётного в «Поднятой целине». И вот он недавно умер, так всю жизнь отдал Витебскому театру Якуба Колоса. Это один из замечательных был знаковых театров в советские годы. Приезжали из Минска, из Питера, из Москвы, несмотря на то, что он работал на белорусском языке. И вот там, когда Борис Эрин поставил этого клопа, приезжали опять все. И вот помню вот этот эпизод знаменитый, когда в зоопарке приходит вся общественность, и в двух клетках, одна большая, другая маленькая, два клопа. В одной Присыпкин разморожен с гитарой. Вот. И они показывают, как он курит. Даже директор зоопарка говорит: тут не пугайтесь, сейчас она будет так называемая курить. И дают Присыпкину сигарету, и он курит. И все: ой, какой ужас, ай, какой ужас, так Маяковский пишет. Теперь она будет так называемая вдохновляться. Скрипкин, перекулите. И дают ему бутылку водки. И Скрипкин, значит, на глазах у всех пьет эту отраву, адскую смесь. А потом говорят: сейчас мы его выведем из клетки, мы получили специальное разрешение, и оно будет говорить, имитируя человеческую речь. Приготовьте пожарных. И вот открывает клетку, появляется Пьер Скрипкин Присыпкин из непманских времен в коммунистическом обществе, да, вглядывается в зал и вдруг говорит, ну так положено у Маяковского: граждане, родненькие, свои, неужели вас всех разморозили? А чего это я один в клетке сижу? Нет, прошу вас всех ко мне, прошу всех ко мне. И пытается со сцены, значит, зазвать людей из зала в клетку. Люди смеются. Но однажды на спектакль пришли все руководители Витебского областного комитета партии. И Шмаков разошелся больше, чем обычно. Он выскочил, спустился вниз и стал тянуть какого-то дядьку с какой-то теткой на сцену в клетку. А это был секретарь обкома партии, его жена. Представляете, с этим текстом. Чего же вас всех разморозили? Чего-то я один в клетке, а ну, пожалуйте, в клетку. Спектакль тут же закрыли, потому что оказалось, что Маяковский оказался совершенно антисоветским. Я был свидетелем от всего этого. И я еще свидетель того, что... Я тогда изучал все связанное с Клопом, что Шостакович и лучшие годы его молодости были связаны с Мейерхольдом и Маяковским, когда они втроем это ставили. И Шостакович писал всю эту музыку. И вот 24-я прелюдия для меня еще – это полное в несколько слов содержание Клопа. В несколько тактов. Тут даже есть драка. Вот она. Ну вот сыграй этот кусочек. Можешь сейчас сыграть сразу? О, здорово. Вот, слышь, в морду, потому что там же драка началась. Вот там прямо на свадьбе. Ведь первая половина Клопа Маяковского происходит на свадьбе. Происходит во времена НЭПа. А потом во время свадьбы пожар, все, значит, там погибают, а Присыпкин каким-то образом спасается. Вот его через много лет размораживают. И вот там на свадьбе такие речи произносят. И там даже гости поют такую замечательную песню, которая сегодня во времена супер-НЭПа будет опять очень популярно. Там поют: съезжались к ЗАГСу трамваи, там красная свадьба была, жених был во всей прозодежде, из блузы торчал профбилет. Понимаешь, то есть съезжались к ЗАГСу трамваи. Вот эти новые русские, тогдашние, да, они переложили рельсы ради свадьбы, и все трамваи поменяли свои маршруты, они возили гостей к ЗАГСу. И там шафер Олег Баян, который сочиняет стихи на ходу. Олег Баян, например, от счастья пьян. Великая поэзия, его нанимают все непманы, потому что он известный в Москве, значит, тамада. Он, значит, речь произносит: «Товарищи, граждане и мусью!» Он говорит: «Красота – это мать!» В это время уже выпивший шафер говорит: «Кто сказал мать? Я прошу не выражаться при молодых, при новобрачных». Вот, и так далее, и так далее. И потом начинается, что-то Присыпкин выпивает лишнего и начинает кого-то из важных гостей ругать, кричит: «А вы моей невесте селедкой в морду тыкали, тыкали, тыкали». И постепенно под музыку польки разгорается эта страшная безумная драка, в результате чего все уходит, успокаивается, замирает на много лет. И там даже есть такие замечательные вещи, например, мать невесты, она произносит такую речь, она говорит: «Товарищи и граждане, вы, пожалуйста, ешьте. Я купила эту свинину еще давно, на случай войны с Грецией или с Польшей. Но войны еще нет, а свинина уже портится. Так что ешьте». И вот так на каждом шагу. И вот это вот, на мой взгляд, 24-я прелюдия для человека, у которого детство прошло на сцене, и вот с этим сильнейшим воспоминанием, понимаешь, это как бы квинтэссенция не только всех прелюдий. Тут ты абсолютно прав, и ты просто молодец, что мне это подсказал, я с тобой совершенно согласен. Но еще и краткое содержание Клопа Маяковского. И Шостакович завершает весь цикл, потому что в Клопе полная феерия, полная фантасмагория. Там все есть. Весь Маяковский, весь юмор, весь сарказм, вся пародия, вся любовь и все, и так далее. Потому что, например, Присыпкин в одном эпизоде говорит: «Я человек с широкими запросами. Я зеркальным шкафом интересуюсь». То есть широко мыслит. Да. Ну и теперь остается только сыграть 24-ю прелюдию. Андрей, пожалуйста. Ну что ж, дорогие друзья, пианист Андрей Шипко и я, Михаил Казиник, прощаемся с вами. Мы провели в этой студии несколько часов, дней, недель, а вообще-то мы провели в ней всю жизнь, потому что для того, чтобы все это думать, обдумывать, играть, нужно много времени в своей жизни, много понять, много познать. И у нас есть еще одна программа, где Андрей просто сыграет все 24 прелюдии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича именно после того, как мы с ним совершили большое путешествие в мир этого удивительного цикла. Мы прощаемся с вами. До свидания.
Всего доброго.
Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19:00.